Зачем тюленям усы? Почему в викторианской Англии женщинам советовали путешествовать с булавкой во рту? Как пиво помогло в изобретении газировки? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник эрудита».
Возвращаемся в прямой эфир. Сегодня годовщина кронштадтского восстания 1921 года. Юрий Щетинов, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ у нас в гостях. Предыдущую часть беседы мы прервали как раз-таки на оглашении состава гарнизона, крепости Кронштадт. Кто были там моряки, кто эти люди? Это же выходцы из того же крестьянства. Это те самые, что сначала бились за этих самых большевиков.
Троцкий назвал кронштадтских моряков красой и гордостью революции. Да, действительно. Петроградский совет еще летом 17-го года, единственный совет в России, который, совет рабочих солдатских депутатов, которым руководили большевики. А все прочие советы, их больше тысячи было по всей России, эсеры и меньшевики, то есть умеренные социалисты, противники всех социалистических экспериментов, тем более взятия власти социалистами. Вот. Ну, к тому времени ситуация изменилась, потому что Кронштадт, как и в целом Балтийский флот, большевизированный, вот за событиями 17-го года еще с лета, он был на стороне большевиков, поддерживал большевиков. И в годы гражданской войны это был резерв, те люди, которых брали оттуда, по мобилизации направляли на самые горячие места сражение гражданской войны. Как цементирующее такое. На смену приходило пополнение. Вот я посчитал, историки тоже любопытный народ. Источники есть, да в упор не видят. А зачем? Вот. Раньше были главой за большевиков, а потом выступили против. О, как большевики допекли. Большевики допекли, только не тех, в чем-то фанатиков, которые были в 17-м году. Вот, значит, 17,5 тысяч военморов, как тогда называли, военные моряки, рядовых военморы, и красноармейцы. Из них берем только 20-й год. Пополнение новое. Только за 20-й 10 тысяч человек. То есть из 17 10 тысяч только в 20-м прибыли году. Откуда прибыли по мобилизации? Из зеленой молодежи юга России, казачьи районы, между прочим, со сложным отношением к большевикам, и с Украины. Вот такая публика и прибыла. Офицер Кронштадт, ну, бывшие офицеры, период уже вооруженной борьбы, когда восстание вошло в фазу вооруженного противостояния, большевики по Котлину били по крепости, та отвечала из орудий, с фортов и так далее. И вот бывший офицер Макаров, командир одного из фортов, писал, уже в воспоминаниях я в архиве их нашел, там, в эмиграции. Около 8 тысяч кронштадтцев ушло в эмиграцию. По льду еще. Вот лед держался. 18 марта 21 года в Финляндии.
Ну, еще, их не пытались останавливать?
Да, потом я расскажу. Большая часть вернулась. Там не сладко им пришлось. Ну, а кто-то осел. И вот Макаров, командир форта, он писал: молодежь, она боялась даже выстрелов собственных орудий. Вот такие вояки там были. Ну, главное, откуда брали? Ну, из крестьянской среды. Россия-то страна крестьянская. Это только по численности городского и сельского населения. В Советском Союзе, знаете, когда сравнялось население городское и сельское? В хрущевское время, в начале 60-х годов. Это крестьянская страна. А раз крестьянская, они принесли недовольство своих родителей, недовольство в деревне туда. Понимаете, они уже бродили. А потом все-таки наступило мирное время, отпуска. А куда они ездили в отпуск?
В деревню.
Опять в деревню. А что там творилось? Вот когда уже большевики и Ленин в конце февраля, один из уроков Кронштадта, он три урока извлек из кронштадтских событий, и для него Кронштадт символ, из которого, как символ тех изменений, которые надо, три урока он извлек. Один из них: надо уступить крестьянам, иначе нас сметут. И вот стали проводить беспартийные, ну, такие крестьянские собрания по обсуждению чего. И там крестьяне немножко оживились и завалили центр жалобами, что отряды, продотряды творили в деревне. Насилие сплошное. Вот я читал и все эти поток жалоб с февраля пошел. Это волосы на голове. Насилие над женщинами. Там расстрелы за то, что хлеб не сдавали. Ни перед чем. Ну, вообще, бог знает что. Ленин видел, он же читал, да, эту информацию. Он, ну, по своему обыкновению, он такой у нас резкий в выводах человек был. Стрелять, батеньки, беспощадно расстреливают мародеры вот этих, продоработнику, кто увлечен. Ну, раз ты всех не перестреляешь же, бог ты мой. Ну, вот тогда вот так через расстрелы, когда увидели, что ситуацию не переломит, он и делает вывод, что надо менять политику в конце февраля. Дать глоток свободы крестьянской массе хозяйственной. Вот. Так что все вот это, стихия, она подбиралась. Кронштадт узнал о событиях, расстрелах рабочих и так далее. Послал делегацию. Делегация увидела, что все в порядке. Выступает представитель этой делегации на пленуме Петросовета в конце февраля, 28 февраля. И говорят: вернемся в Питер и скажем, что все в порядке, не стреляют, нет массовых убийств, наоборот, где-то ситис, и даже шоколад достали и стали раздавать рабочим. Вот загадка, откуда шоколад достали еще. Пусть по плитке каждому, но вот. Вот. А Эльвин Ленгрен, полковник бывший, сподвижник по нелегальной, по вот этой подрывной работе, сподвижник Бориса Савенкова, он писал Савенкову: в своем докладе о событиях в Кронштадте и говорил, а те люди, которые были причастны к тайной деятельности, подрывной деятельности, люди были в Кронштадте. Они поняли, что они засветились уже. При выборах туда, вот самое, то, что вот в Кронштадте уже брожение началось. И с конца февраля выборы, гарнизонный митинг и так далее, 1 марта, потом выборы в это самое, на собрание. Делегатское собрание. Вот. Они засветились и были вынуждены уже выступать.
Были вынуждены начать.
Вынуждены. Угу. Засветились.
Юрий Александрович, а мы вынуждены, к сожалению, заканчивать наш эфир, потому что время подходит неумолимо к концу. Спасибо вам большое за объективную оценку. Юрий Щетинов, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ, был в гостях у радио «Спутник».
Спасибо вам. Если вопросы будут, может, события еще.
Да,
скоро столетие этих событий, трагических событий.
Да, обязательно
пригласим. Да, мы продолжим разговор. Это...
«Спутник Эрудита».